Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на программу «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев под общим заглавием «Тора сегодня» с целью найти все мицвот, все Божьи заповеди, как предписывающие, так и запрещающие, и выяснить, какие из них по-прежнему следует соблюдать сегодня, какова их значимость и в чем может выражаться их исполнение в современном мире. Сегодня мы продолжим изучение заповедей, данных человечеству в самом начале, при сотворении Земли. Прочитаем из книги «Бытие», книги «Берешит», 2 главы, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сегодня мы рассмотрим значение заповеди «хранить». В переводе Фрим и Гурфинкель используется фраза «охранять его». В современном переводе Российского библейского общества написано «и берег его». В подлиннике же используется глагол «шамар». Вот как он переводится, когда встречается в Торе в следующий раз, в книге «Бытие», в 3 главе, в 24 стихе. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В 4 главе, в 9 стихе написано «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал «Не знаю, разве я сторож брату моему?» «Сторож» — это однокоренное отглагольное существительное. В оригинале «шомер». Итак, вот еще одна заповедь, данная человечеству — «охранять». Эдемский сад. Охранять рай. Естественным образом появляется два вопроса. Охранять от кого и охранять как? На вопрос «как» ответ дается сразу же. В 17 стихе 2 главы книги Берешит написано «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Как уже отмечалось в одном из предыдущих комментариев, плоды дерева познания добра и зла не были вредными для здоровья или ядовитыми. В результате их употребления у Адама и Евы не было расстройства желудка или отравления. Эти плоды были знаковыми. Вопрос употребления их в пищу был вопросом демонстрации верности Богу, либо, наоборот, неповиновения. Итак, способ охраны рая – не вкушать от дерева познания добра и зла. Фраза «познание добра и зла» достойна отдельного изучения. До этого человек знал лишь только добро. Слово «добро» в оригинале «тов» неоднократно используется в повествовании о сотворении. В книге Берешит в 1 главе в 31 стихе написано «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» в оригинале «тов меод» «И был вечер, и было утро, день шестой». Прочитанная только что фраза содержит седьмое использование слова «тов» в повествовании Торы. Слово «тов» является рефреном, которое постоянно появляется в первой главе книги Берешит и используется для характеристики того, что Всевышний творил. Оно используется в 4, в 10, в 12, 18, 21 и 25 стихах, описывая разные виды Божьих творений, пока, наконец, в 31-м не сказано, что все, что Бог создал, было хорошо весьма. Итак, что такое хорошо, что такое тов, человек уже знал на опыте. Все, что Бог создал, было таковым. А понятие «зло» в оригинале «ра» впервые появляется именно в контексте дерева познания добра и зла. Книга Берешит, 2 глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Интересно отметить, что когда появляется термин «зло», оно вначале всегда идет в паре с добром. 4 раза в Торе добро и зло соседствуют. Во 2 главе в 9 стихе и в 17, и в 3 главе в 5 стихе и 22. 4-жды говорится о познании добра и зла. Таким образом, это не дерево познания зла, но именно познание добра и зла, то есть контраста между добром и злом. А после этого зло уже упоминается отдельно. Впервые в книге Берешит в 6 главе в 5 стихе. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Итак, мы нашли ответ на вопрос, каким образом человеку нужно было охранять рай. Ответ – не вкушая плода от дерева познания добра и зла. Теперь попытаемся ответить на вопрос, от кого нужно было защищать рай. Книга Бытие, 3 глава, 1-4 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот это и есть ответ на вопрос, от кого нужно было защищать рай. Таинственная фигура змея-обольстителя давно занимала умы исследователей. Рассмотрим слово «змей», которое используется в оригинале для описания этого зверя полевого. В подлиннике Танаха есть 4 разных слова, которые переводятся в Синодальной Библии как «змея». Вот они. Танин. Примером использования является книга «Исход», книга «Шмот», 7 глава, стихи с 8 по 12. Нахаш. Книга «Числа», книга «Бамидбар», 21 глава, 6 стих. Петен. Книга «Иова», 20 глава, 16 стих. Цефа, книга пророка Исаии, 11 глава, стих 8. Таким образом, у Моше при написании Торы был выбор в терминологии. В древнееврейском есть более чем одно слово для обозначения змеи. Какое же слово выбрал Моисей? В 3 главе книги Берешит используется термин «нахаш», и это чрезвычайно знаменательно. Дело в том, что слово «нахаш» в Библии напрямую связано с сатаной и бесами. Приведем в качестве примера несколько отрывков, где используется исследуемое нами слово. Вот как оно переводится. Книга Берешит, 44 глава, 5 стих. «Не та ли это чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней?» Слово «нахаш» переведено как «гадать». Книга Левит, Ваикра, 19:26. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». Здесь «нахаш» переведено словом «ворожить». Книга «Числа», книга «Бамидбар», 23 глава, 23 стих, говорит «нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Здесь «нахаш» переведено словом «волшебство». Наконец, книга «Числа», 24:1. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля и не пошел, как прежде, для волхвования». «Нахаш» здесь «волхвование». Все эти действия описывают духовную сферу. Те, кто совершает гадание, ворожбу, волшебство, волхвование, являются по своей природе посредниками между материальным и духовным миром, а совершаемые ими магические акты – суть каналы связи с сатаной и бесами. Значение термина «нахаш» таким образом выходит за пределы определения простой змеи. Поскольку все, кто занимается колдовством, являются, по сути, посредниками между духовным и материальным, для их обозначения в современной литературе часто используется слово «медиум». Само слово «посредник» означает «находящийся посередине», «медиум», от латинского «середина», нечто среднее, промежуточное, посредствующее. В спиритизме «посредник между миром духов и людьми», говорит иллюстрированный энциклопедический словарь. Слово «нахаш» таким образом имеет двойную природу, может обозначать как ползучую тварь, так и медиума, совершающего оккультные действия, которые по определению являются сферой сатаны и бесов. Находясь под влиянием свыше, Моисей выбрал термин, который прекрасно раскрывает природу грехопадения на земле. Змей, обычная тварь, стала медиумом, посредником, каналом действия сатаны. Вот кому на самом деле принадлежат слова, которые Ева услышала из уст змея. Сатана использовал бессловесное животное, чтобы незаметным образом, маскируясь, совершить свою грязную работу. Итак, мы нашли ответ на вопрос, от кого нужно было охранять рай? От сатаны. Возвращаясь к значению глагола «шамар» – «охранять», прочитаем в книге «Исход», в книге «Шмот», в 16 главе, 28 стих. «И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Здесь глагол «шамар» переведен словом «соблюдение». «Шамар» означает также «соблюдать», в смысле «выполнять, исполнять Божьи заповеди». как говорится в современном переводе Кулакова в сноске, глаголы «возделывать» и «хранить» в оригинальном тексте чаще всего используются в значении «служить» Богу и «повиноваться». Вот каким образом можно было защитить рай. Вот смысл еще одной заповеди Творца – защищаться от сатаны путем исполнения воли Божьей. Практическая значимость этой заповеди для нас очень хорошо сформулирована в классическом иудейском комментарии Санчина. Наиболее высокое качество, которым изначально наделен человек и которое принципиально отличает его от любого другого творения – это свобода выбора. Она выражается в способности выполнять приказ Творца или не выполнять его. В отличие от животного, человек живет не только в мире материи, но и в духовном мире. Однако духовный мир раскрывается только при условии, что человек подчиняет свои желания воле Творца. Установленный Всевышним первый запрет, внешне похожий на диетарные законы, послужил пробным камнем для проверки того, как человек реализует предоставленную ему возможность выбора. Как написано будет позже в Талмуде, в разделе «Брахот» 33b, «все в руках небес, кроме трепета перед небесами», то есть принятие решения жить по воле небес. На исследуемую тему немало говорится и в апостольских писаниях. Приведем несколько примеров. Второе послание Коринфянам, 11 глава, стихи 3 и 4. «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать иного Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Согласно этим стихам, перед нами стоит тот же выбор и те же опасности, что и перед первыми людьми. С одной стороны истина, благая весть, с другой стороны хитрость и обман змея. Змей – это иной дух. В книге Откровения в 12 главе в 9 стихе написано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». А также звучит призыв – Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Желаю вам мудрости свыше в исследовании и исполнении вечных законов Торы. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом».